Значит, на сегодня заявлено две темы. Первая – это Тора и успех, вторая – тайны Высокосного года. То есть, да, сейчас воскресенье перед Йом-Кипуром, и начался седьмой год, все-таки седьмой год еще будет длиться год, поэтому у нас еще есть время поговорить, это не самая срочная вещь. Вот. А то, что в этих главах и то, с чем этот год связан, я считаю, что правильно проговорить еще до Йом-Кипура. Итак, Тора и успех. Приведу несколько цитат. На тему успеха. Значит, это энциклопедия афоризма Барахова. Люди, достигающие успеха в мире, это те люди, которые встают и ищут нужный им случай. Бернард Шоу. Успех и преступления делают почетными. Сенека. Неожиданное высказывание конкретного автора. Добиться успеха – это значит сбить с ног других и взобраться на их поверженные тела. Джавахарлар Нейру. Джавахарлар Нейру. Да, вот не ожидал от него такого высказывания, но тем не менее. Добивайтесь успеха. Я сужу о людях только по результатам их действий. Наполеон I. Когда к нам приходит успех, остается только удивляться количеству людей, которые внезапно оказываются нашими друзьями. Анри Маруа. И высказывание Лабрюэра. Успех всегда располагает нас к тому, кто его добился. Похожую мысль высказала Элизабет Тейлор, нет лучшего дезодоранта, чем успех. Если мы рассматриваем в животном мире, то получается, что тот, кто добился успеха, то есть тот, кто там владеет территорией, едой, то там глава какой-то популяции. Вот. То есть в животном мире успешный, это значит, что у него более высокий, чем у других, доступ к витальным потребностям. То есть первым подходит к еде, там, значит, в выборе самок, там, в территории и так далее. В человеческом обществе, у человечества, в принципе, уже на сегодняшний день неважно, там, ты самый сильный, самый богатый или самый умный, главное – успешный. Каким путем ты к этому добился успеха, неважно. Вот, и там где-то воспевается сила, где-то воспеваются деньги, где-то воспевается ум. Там как-то гулял по сети такой афоризм, например, что есть мужчины, которые там на плечах занесут пианино на 8-й этаж без лифта, вот, а есть те, кто это оплатит. Вот, соответственно, те, кто могут это оплатить. Вот, соответственно, вот сравнение одного успеха и другого успеха. У евреев тоже есть отдельное обсуждение темы успеха. Так, например, в хасидизме успех в этом мире считается проявлением благословения свыше. Соответственно, на успешном есть браха. Вот. И браха проявляется именно в этом, в материальном мире. Особенно это ярко можно видеть в Хабаде. Хабад стал мировым движением именно благодаря невероятному успеху седьмого любавического рэба Менахем Менделя Шнурсона. То есть за что человек не брался, то имело успех, и на этот успех сбегались еще больше и больше людей. Опять же, очень много богатых, очень богатых евреев именно становились спонсорами Хабада. А часть из них именно стали богатыми благодаря принадлежности, причастности к Рэбе, там, например, Гутник, который за короткие сроки из простого еврея-эмигранта, который там десятки лет тяжело отработал в Америке, вот, в кратчайшее время стал один из самых богатых людей мира, вот, придя за советом к Любавическому Рэбе, что вот там в Австралии продаются дешевые участки земли. Вот. Может быть, купить участок земли, там, может быть, можно будет выращивать, он надеялся выращивать кукурузу. Вот. И Рэбе ему сказал: смело покупай, ты скоро станешь один из самых богатых людей, самым большим спонсором еврейских программ. Он, конечно, боялся, но он последовал этому совету. Вот, и когда повез агронома смотреть, можно ли действительно выращивать там кукурузу, оказалось, что эта земля полна алмазами. Вот. И он действительно стал один из самых богатых людей и стал действительно везде, где были Бейт-Хабад, были Мерказ-Гутник. То есть дома, финансируемые из его кармана, для любого еврея, который нуждался в переночевать, покушать или в чем-то другом. Даже сказать, что это случайность, это будет неправда, связь именно Хабада с понятием успеха, потому что вот Любавический Рэбе благословлял людей, насколько я слышал эту формулировку, что пусть Бог благословит тебя добром в человеческом смысле этого слова. То есть как бы с позиции Бога все, что Он посылает нам, это, конечно, добро, потому что оно в конечном итоге приведет к хорошему, вот, но в человеческом смысле есть разница там выиграть в лотерею или сломать ногу, даже если и то приведет к одному и тому же конечному результату. Если смотреть назад в века, то, например, ситуация с Бар-Кохбой. Вот. То есть Бар-Кохбу, которого Рабби Акива провозгласил Машиахом, когда Бар-Кохба в бою терпит поражение, его войска терпят поражение, он остается жив, он убегает, он еще пытается собрать новые отряды, но основная масса евреев от него уже отворачивается по одной простой причине. Машиах не может проиграть. Проиграл, значит, не Машиах. Все, на этом фактически восстание закончилось. Когда мы говорим про Машиаха, то, опять же, критерием Машиаха является, что он не проигрывает. То есть он идет от победы к победе, вот, и поэтому вот он Бен Давид, значит, сын Давида, царя Давида, который был успешен и в завоевании страны и во всех начинаниях, за что он брался. При этом еще подчеркивается в устной традиции, это даже попало в пиют Лаха Дади, то, что мы в пятницу поем, что Машиаха в Лаха Дади называют Бен Парци. Значит, из двух сыновей Переца и Зераха, он как раз Иуды, имеется в виду сыновей Иуды, он сын Переца. Почему важно подчеркнуть, что он сын Переца? Потому что Перец от Лифроц, Переца, то есть это прорыв, пробивание стены. То есть, да, тут, опять же, у нас выплывает идея успеха. Вот. Даже если мы берем сейчас современное израильское общество, то Айда Беннет, там неважно, сколько мандатов там он получил, главное, стал премьер-министром. Вот. То есть неважно, сколько за ним было людей, важно, как он умудрился. Значит, действительно ли Тора нам ставит успех как критерий божественного благословения? Значит, для этого просто прогуляемся по истории жизни самого великого из пророков, это Моше Рабейну. И тут есть как бы ряд ситуаций, которые говорят об обратном. Да, выросший во дворце фараона, да, не знавший бедности, нужды, рабства, выросший среди тех, вместе с тем, кто станет новым фараоном. Он часть семьи, играли вместе в детстве. Потом, когда уже подрастают, как бы всем понятно, что тот он сын фараона, а этот просто была живая игрушка принцессы, дочери фараона. И Моше пытается найти себе место, то есть его там фактически почти брат станет фараоном, а он, то есть кому он нужен? Нужен он египтянам? Нет. Может, он нужен все-таки евреям? Раз уж весь двор фараона знает, что он еврейский ребенок. И он пытается там сначала влазит в конфликт, там, когда надзиратель египтянин бил еврея, заступается за еврея. Вот. Потом он вмешивается в конфликт двух евреев, и тут же получает по носу. То есть как бы. Ты кто тут такой? Евреи его не воспринимают не как того, кто вправе решать вопросы между ними, не как того, кто мог бы представлять евреев перед властями, перед двором фараона. Вот. Моше убегает. Моше убегает за границу. Оставим сейчас Мидраши и сколько где он ходил. В конце концов, то, что Тора нам рассказывает, что он попадает в Мидьян, там и сидит у колодца. Колодец – это как бы известное место встреч между людьми. То есть кто ж пройдет мимо колодца. И в конце концов он устраивается, то есть женится, устраивается пастухом у мидьянского коэна Итро. Человек, получивший лучшее на то время в мире образование, вот, устроился пастухом. То есть он попал вообще в местность, в которой не было государственной системы. То есть его знания об устройстве государственной системы никому там не были нужны. Там не было государственности. Вот. Устроился пастухом. Тоже сказать, как бы, сильно большой успех, да, хотел сказать о Зуханвей, вот, такому успеху. Дальше следующая история, это когда ему не в року уже 80, вот, пасет себе овечек, и горит куст, который не сгорает, и он подходит посмотреть, и Бог, голос Бога из среды куста обращается к нему и посылает его в Египет. То, что Моше не хотел идти, об этом говорит, что он возражает Богу и дает 6 аргументов, почему нет. Потом все-таки он понимает, что спорить бесполезно, надо идти. Он приходит к тестю. Как разговор мужчины с мужчиной. Говорит, я должен пойти в Египет, посмотреть, как там мой народ. Тестя говорит, хорошо. Вот. Иди посмотри. То есть он идет, он же один не пойдет. Тесть ему снаряжает в дорогу жену, детей, второй совсем масенький. Вот. Моше, в принципе, идет с высокой миссией, мы, читавшие Тору, знаем, чем она закончится, но на тот момент он идет, он чуть не задохнулся по дороге, его спасает Цепора. Еще не войдя в Египет, их встречает Аарон. И по слову Аарона он отправляет Цепору с детьми домой. А на языке того времени отправить жену в дом отца означает развод. То есть он остается без семьи. Потом он приходит с Аароном, обращается к старейшинам, все в восторге от такой хорошей вести, что Бог их выведет из Египта. Потом они вместе, Моше, Аарон и старейшины, выходят перед народом. Все идет замечательно. Потом Моше, Аарон и старейшины идут к фараону. До фараона там доходят только Моше и Аарон. Старейшины где-то растворились по дороге. И фараон говорит, а я не отпущу Бога вашего, я не знаю. И после того, как Моше выходит, фараон быстро зовет своих подчиненных и отдает приказ увеличить труд, физический труд евреев. увеличить нагрузку, и он это объясняет сначала своим подданным, а потом, когда изнемогающие от труда евреи посылают делегацию надзирателей, идет делегация надзирателей к фараону просить о смягчении требований, вот фараон им в лицо и говорит: это вам всякие глупости о Боге и о свободе в голову лезут, потому что вы мало работаете, идите работайте. И провал вот этой вот миссии, они выходят из дворца фараона, и как раз они натыкаются на Моше. И они ему кричат, эти еврейские смотрители, надзиратели, которые получились между двух огней. С одной стороны, они должны выбивать план из евреев, а евреи уже не тянут, и они это видят. С другой стороны, их самих бьют надзиратели египетские. И они, видя Моше, в порыве эмоций кричат: Бог тебя накажет за то зло, которое ты причинил нашему народу. И Моше становится настолько больно, это конец, самый конец главы Шмот, что Моше отбегает в пустынное место и кричит Богу, говорит: Господи, зачем ты сделал зло этому народу и зачем ты послал меня? Это ситуация полного провала, провала миссии. То есть он не может сказать там: а это не моя война. Там, я пошел, меня там овечки ждут. Вот. У меня все в порядке. Он уже не там, и он провалился здесь. И Бог ему говорит, начало главы Вайра, там вот смотри, значит, сейчас все пойдет совсем по-другому. Вот, и там же звучат эти этапы освобождения. Иди, скажи евреям. Моше приободряется, у него появляется опять надежда. Он идет, сообщает об этом евреям, и его уже никто не слушает. И не послушали Моше, микоца рох, у меня вода каша. Из-за зажатости душевной, по-простому страха, вот, и из-за тяжелой работы. Является ли это символом успеха? То есть да, потом 10 казней, потом исход, это все станет основой современной цивилизации, вся современная цивилизация вырастет на этой истории, но я говорю про личный успех человека. Потом 40-й день после горы Синай. Синайское откровение, то есть до этого произошли чудеса, 10 казней, чудеса на море, начал ман выпадать, еще несколько чудес было по дороге, дарование Торы, самое значимое событие в истории еврейского народа, а может быть всей цивилизации. И Моше поднимается потом на гору, сидит на горе 40 дней, и Бог ему вручает скрижали и говорит: спустись, иди посмотри, что сделал мне твой народ, когда этот народ стал народом Моше. Непонятно. Вот. То есть Бог ему в лицо говорит: иди посмотри, что сделал мне твой народ. Сделали идола, поклонились ему, сказали, вот Бог наш, который вывел из Египта, Моше разбивает скрижали, Моше наводит порядок в народе, Моше бежит к Богу и говорит, прости их, пожалуйста. В общем, как-то ситуация заминается, идут дальше. То, что я перескакиваю уже через там, 39 лет, то, что у нас в этой главе, которая читалась в субботу, говорится. Глава Ваилех, Дворим, 31 глава. Самое начало. «И пошел Моше и говорил эти речи всему Израилю, и сказал им, 120 лет мне сегодня, не могу более выходить и входить, ибо Господь сказал мне, не перейдешь через этот Иордан». Бог объясняет Моше то, что он не войдет в землю, тем, что согрешил. То есть надо было говорить к скале, чтобы она дала воду, а ты ударил по скале. Все, не войдешь в землю. Вот. За это ты наказан, все войдут, весь народ войдет, ты умрешь здесь. То есть как бы умрешь в пустыне, умрешь за грех. То есть неуспех индивидуальный. Дальше, начиная с 14 стиха, и сказал Господь Моше, вот приблизились дни твои к смерти, призови Йошуа и станьте в шатре собрания, и я дам ему наказ. И пошел Моше и Йошуа, и стали они в шатре собрания, и явил себя Господь в шатре в столпе облачном, и стал столб облачный при входе в шатер. Фактически как бы Бог ему напоминает, опять же, еще не так давно Моше хоронил своего брата Аарона. Что Бог говорит? Говорит, возьми Аарона, возьми его сына Элиэзера, поднимитесь на гору, сними одежду с Аарона, одень одежду на Элиэзера, дай Аарону умереть и спустись с горы с Элиэзером в одеждах отца. То есть Элиэзер наследует коинство от Аарона. Что у нас здесь? Бог говорит Моше, иди возьми Йошуа, позови Йошуа, вот, и передавай ему полномочия. Это при том, что у Моше свои два сына есть. Вот. То есть это не успех семейный. Наследник не сын. Дальше, 16 стих, и сказал Господь Моше, вот ты ложишься рядом с твоими отцами, и встанет этот народ, и блудно следовать будет за божествами племен земли, в среду которых он входит, и он оставит меня и нарушит мой завет, который я заключил с ним, и воспылает мой гнев на него в тот день, и я покину их, и сокрою лицо мое от них, и будет он на погибель, и постигнут его злоключения многие и беды, и скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога в среде моей, постигли меня эти бедствия. Я же сокрою лицо мое в тот день за все то зло, какое он делал, обратившись к божествам чужим. Ныне запиши себе эту песню и научи ей сынов Израиля, вложи ее в их уста, чтобы мне была эта песня свидетельством против сынов Израиля. То есть это не успех национальной. То есть 40 лет жизни положено на то, чтобы воспитать в этом народе преданность Богу. И сейчас Бог ему проговаривает наперед, что вот весь твой труд пойдет на смарку. Труд твоей жизни. Последние 40 лет жизни. Причем Бог сгущает краски. Не сразу они отойдут от повелений Бога. Это пару десятилетий займет. То есть совсем не сразу, совсем не после смерти Маши. Не сразу после смерти Маши. Зачем это надо говорить Маше? То есть, если оценивать жизнь Маше по концу 40-летнего периода, вопрос, что может служить примером его личного успеха. Вопрос открыт. То есть чем он как личными достижениями может гордиться? Разве что может быть фразой, что когда Бога, что когда Аарон и Мирьям между собою говорили про Моше, то Бог вмешивается и говорит: разве вы не понимаете, что он самый, самый скромнейший из людей? Что он там так-то и так-то ведет себя там не по собственной прихоти. То есть хорошо бы Тору завершить как Коран. Я взял в конце Корана говорится о том, как с чем Магомед покидает этот мир. 108-я сура. «Воистину даровали мы тебе, Мухаммад, изобилие», то есть это слова Бога, «так твори же молитву обрядовую, закалывай животное жертвенное, воистину тот, кто ненавидит тебя, всего лишь куц». 110-я сура. «Когда подоспеет помощь Аллаха и наступит победа, и когда увидишь ты, что станут люди толпами принимать веру в Аллаха, то воздай хвалу Господу твоему и проси у него прощения, ибо прощающий он». То есть, да, человек заканчивает жизнь на позитиве, на волне, на подъеме. То есть ты умираешь, толпы народа пойдут принимать ислам. Легавдиль с Маше. Маше, Бог говорит, вот ты умрешь, и они развратятся. Вот ты последний месяц в них еще вкладывал всю душу напоследок. А на самый-самый последок иди и скажи им, что развратитесь, и вот эта вот песня о том, что они сойдут с пути, а Бог закроет свое лицо от них, вот будет эта песня свидетельством того, что так оно будет. Вопрос, как решить эту проблему. С одной стороны, успех, да, является значимым критерием оценки, по крайней мере, Машеха. При этом судьба самого великого из пророков, которые были до него и будут после него, Моше Рабейну, Моисея, его судьба просто цепочка личностного неуспеха. Да, смотря с нашей сейчас в колокольне, можно сказать, да, это учение повлияло на всю цивилизацию. Да, две дочерние религии, христианство и ислам, там кто крестом и мечом, кто полумесяцем и мечом завоевали, там разнесли эту систему ценностей по всему миру. Но как подражать Моше Рабейну вот, в таком случае? Если его жизнь, его отношения с Богом, то есть Бог целенаправленно, последовательно давал ему ощущение неуспеха. Как решить эту проблему? Попытка решения предпринята в одной из замечательных работ, опять же, американского раввина Рава Соловейчика. Он пишет небольшую статью, которая даже издана отдельной книжкой, про два Адама. Он говорит, что есть разница между описанием Адама в сотворении Адама в первом рассказе Торы и во втором рассказе Торы. Говорит, в первом Адам создан как самое продвинутое животное, как венец божественного творения. И, соответственно, то, что он получает наказание и наказ, который Адам получает, получает: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, захватывайте ее, властвуйте над птицами в небе, над животными на земле, над рыбами ниже земли. То есть, как бы, успех, да? То есть, идите и будьте успешными. Вот вам браха. Браха на успех. И второй рассказ. Бог слепил форму из земли, вдохнул душу, дал задание, поместил в рай, сказал, что можно кушать, что нельзя кушать. Потом человек в процессе занятия осознает свою неполноценность, не хватает ему пары, Бог делает ему операцию по выделению, сотворению Евы, потом история со змеем, в результате вылетели из рая. Значит, и вопросы, которые поднимаются во втором рассказе, они качественно из другой системы координат. Есть диалог человека с Богом. Человек послан с определенной миссией, с определенной функцией. Есть можно, нельзя. Есть то, что связывает с женой, это не чисто социальный контракт, а понятие двикута, понятие греха, понятие смысла жизни, понятие отношения к смерти. Бог говорит: в день, когда съешь от дерева смерти, умрешь. Смерть проговаривается не во втором рассказе. Понятие рай, понятие ад, познание, все это вкупе сейчас в современной терминологии называется экзистенциальными вопросами жизни, экзистенциальными вопросами бытия. То есть итого Рав Соловейч говорит, что есть два Адама. Есть Адам, который нацелен на успех в мире, то есть беги, будь лучше, добивайся. Все, что работает на успех, все хорошо. И есть второй Адам, который взгляд которого направлен вовнутрь себя. Смысл своей жизни, отношение к факту своей смертности, конфликт с окружающими, конфликт с Богом, конфликт с самого собой. Это человек, который решает свои какие-то внутренние вопросы. И проработав там уже ближе к концу статьи, Рав Соловейч фактически подводит к такому выводу, что в каждом человеке есть два этих Адама. В каждом человеке есть две потребности. Одна потребность в внешнем успехе. Вторая потребность это в поиске ответов на вот эти вот самые важные вопросы бытия человека. И среди прочего Рав Соловейчик, то есть, да, понятно, что есть люди, которые более успешны в первом, есть люди, которые более успешны во втором. Это два разных проявления успеха по Раву Соловейчику. При этом он говорит, вот иногда как бы так достаточно грубо, смешно, наивно выглядят попытки человека успешного войти в вопросы духовности. То есть, в чем это может проявляться? Например, это может проявляться в... Вот сейчас был Рош ха-Шана. В большом количестве синагог, по крайней мере во всех восточных синагогах и в части ашкеназских синагог, продавали шоу, торг, аукцион на вызов к Торе. И особая вещь называется «Сгулалы Парнаса». Это открыть Арона Кодаш на чтение 24-го псалма. Первый вечер, во второй вечер. Значит, я впервые увидел этот торг в Иерусалиме в синагоге грузинских евреев, где это было там больше 20 лет назад, где, значит, там не маленькие суммы назывались, но там дошли уже там до 3500, вот, и один так 5000 шекелей. Ну, все, с ним уже никто не спорил, с ним все здоровались, вот такое уважение. Вот. Человек, заплатил 5000 за то, чтобы вот открыть Арона Кодаш, прочесть это. Вот, когда я поделился своим впечатлением с товарищем, он говорит, а ты вообще не слышал, как происходит это там в Москве, там в других городах, там в других синагогах. Вот. А потом мне рассказали историю, не буду называть. Значит, этого раввина я знаю его очень хорошо, знал когда-то лично, вот, просто много лет не общались. Значит, когда там шел, когда один богатый еврей включился в торг, значит, это он так аккуратненько подмигнул своему сыну, вот, и тот начал, значит, торговаться. В результате было обещано пожертвовать на синагогу за открытие Арона Кодыша сумма больше, чем 120 тысяч долларов. Вот. Причем я явно как бы, я знаю хорошо эту семью, вот, я подозреваю, что у его сына на тот момент таких денег просто не было. Вот, это был все развод вот этого вот богатого еврея. Вот, а мне это преподносилось как вот, умеют люди, вот, молодец. Что раввин молодец, как бы смог раскрутить. Вот, что тот богатый человек тоже как-то не упал в грязь лицом, наверное, не из последних денег вот это вот пожертвовал. А в Москве я помню, как там тоже не буду называть имя одного очень известного в России еврея. Вот, когда я прочел его имя на месте в синагоге, вот, то староста синагоги мне начал невозвышенными словами характеризовать того человека. Говорит, он нам тут на празднике, мы его подняли к Торе, он пообещал дать на синагогу там столько-то, столько-то тысяч. Вот, я к нему потом позвонил, вот, а он мне не отвечает. Тоже сильно известный человек. Значит, понятно, что как-то глупо методами достижения успеха лезть в духовность. То есть выглядит это как-то человек, который ищет духовности, спрашивает, а где здесь Бог? Вот, идет торговля. Вот чем этот аукцион отличается от Сотби или там, или вообще от рынка? Ага. При этом у нас есть мидраш, который связывает Йосефа, сына Якова, с золотым тельцом. Пространный мидраш, который рассказывает, что когда евреи уже собирались выходить, а египтяне до этого, чтобы затормозить выход евреев, бросили саркофаг с телом Йосефа в Нил, и евреи не знали, где он, и Моше пишет табличку с именем, золотую табличку с именем Бога, и фразу «бык, встань», а «бык», значит, в предсмертном благословении Якова – это животное, символизирующее Йосефа. Вот, и Моше молится, бросает табличку в Нил, всплывает саркофаг, подобрали, вынесли из Египта. Значит, один негодяй подобрал эту табличку. И когда евреи, боясь, что Моше не спустится больше с горы, берет и, то есть, когда они давят на Аарона, чтобы он сделал им идола, Аарон тянет время и вот этот вот бросает эту табличку в огонь, и оттуда выходит золотой телец. Значит, вся эта история не обязана быть правдой в своем буквальном виде. Это мидраш. Вот. И мидраш, главное, по крайней мере, то, что я вижу, главная ценность этого мидраша, что он связывает золотого тельца и Йосефа. Значит, какая здесь связь? Связь очень простая. То есть, с одной стороны, как бы на уровне простого смысла связь совсем не очевидна, потому что евреи снимают с себя золото, и несут, сдают на этого идола. Вопрос, как вдруг золотой теленок становится символом страсти к деньгам? И ответ простой, через этот мидраш. Этот мидраш фактически говорит о том, что когда, оставшись в пустыне без руководство Моше, я не думаю, что они навсегда попрощались с Моше, они выбирают себе путь, выбирают себе образ для подражания. Этим образом для подражания Моше совсем не стал. То есть не из народа, всегда был чужой, ничего не заработал на переговорах с фараоном, ездил к фараону на своем ослике, ничего не заработал на исходе. Наследственно титул священника унаследуют дети его брата, а его дети простые левиты. То есть ничего. То есть никаких символов успеха. Другое дело Йосеф. 17-летним мальчиком попадает в чужую страну, не знает языка, рабом. Опять же, с куска пустыни он попадает в цивилизацию. Там, как, не знаю, с Гаити попасть в Нью-Йорк. Вот. И сделать там карьеру президента. Вот. Становится самым выдающимся человеком в государстве. То есть, безусловно, символ успеха. Казалось бы, прекрасно, как бы, что есть евреи, которые бы хотят, чтобы их дети были такими, как Йосеф. Все замечательно. Вот. Йосеф в еврейской традиции вообще назван праведник, Йосеф ацадик. То есть он в голодное время спас всю семью. И тем не менее, привязка золотого тельца к Йосефу говорит о том, что и Бог говорит, что предали. Предали, быстро сменив направление пути. То есть я вас вывел для того, чтобы вы стремились к духовности, а вы пытаетесь во главу угла поставить стремление к успеху. Значит, это как бы расценивается как грех. Да? При этом выводы, которые здесь можно сделать, во-первых, и то, что Йосеф у нас именуется не иначе, как Йосеф ацадик, и поведение раввинов, пусть не всех отдельных, вот, говорят о ценности успеха. И даже там, если посмотреть на харидимный мир, то одна из самых популярных в харидимном мире историй устной Торы – это история про договор Звулуна и Сахара, что среди двух, среди 12 сыновей Якова есть два брата, которые были очень преданы друг другу. Звулун, который получил полоску прибрежную возле моря, и земля малопригодная для, для хороших урожаев. И Сахар тоже получил кусочек земли, который каменистый, который тоже как бы не давал таких шикарных урожаев, там, как то, что получило колено Ашера, там, например, здесь Галилея. Прекрасная земля. Вот. И Звулун изобретатель, Звулун, путешественник, Звулун из песка приморского начинает делать стекло, Звулун садится на корабли и занимается торговлей. А Иссахар пахарь, он пашет, 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 вот, а результат слабый. И Звулун договаривается с Иссахаром, что я буду тебя финансировать, а ты не трудись так тяжело, ты сиди, учись, посвяти себя Торе, учи то. Вот. А как бы, заслуга на том свете будет делиться уже на двоих. Вот. Я не слышал в светском кругу большой любви к этой истории, но каждая харидимная семья мечтает о своем Звулуне. Вот. И явно там бедный какой-нибудь там Ягуда, у которого там кусок от Иерусалима южнее в сторону Бершевы там, вот. Или какой-нибудь Шимон, который там не получил полноценного участка земли, потому что гневливый, поэтому он должен быть зависим от представителей других колен, поэтому там и будет учителем маленьких детей, чтобы зависеть от их родителей. Вот. То есть никто не ищет такого себе в компанию. Каждый ищет себе, значит, как бы, что я из Сахары, я буду изучать Тору, вот, мне нужен Звулун. Мне нужен тот, кто добился материального успеха, так, чтобы хватило и на него, и на меня. Если идти дальше, то, проговаривая тему успеха, то Бог сам обещает еврейскому народу успех. Значит, вот в главе Китово. Сейчас, секунду. Вот оно. Да. Значит, в главе Китово, это Дворим, 26 глава, 17-19 стихи. Господа превознес ты сегодня, чтобы он был тебе Богом, и чтобы тебе ходить путями Его и соблюдать Его законы, Его заповеди, Его правопорядки, и чтобы слушать гласа Его. И Господь превознес тебя сегодня, то есть возвысил, да, чтобы ты был Ему народом, Его, и тут переведено достоянием на иврите сгула, то есть ценностью, как Он говорил тебе, и чтобы ты соблюдал все Его заповеди, и чтобы поставить тебя превыше всех племен, которые создал для славы, для имени и для великолепия, и чтобы ты был народом святым Господу, Богу твоему, как Он говорит. То есть фактически, что здесь говорится? Здесь говорится, Бог говорит, опять же, еще в другом месте подчеркивает, что вы были в голове, а не в хвосте. Мы это все повторяли вот за трапезой Рош ха-Шана, один из самых главных традиционных симанов – это голова. Да? Вот. Значит, за что нам обещается быть в голове, а не в хвосте? За то, что будем следовать путями Бога, слушать голоса Его и так далее. То есть будем вести себя, как Бог того хочет. Чем Бог нас наградит? Успехом. Значит, получается, мы опять как бы возвращаемся к тому, что успех имеет, да, ценность в глазах религиозного человека. И мне очень понравился на это комментарий современного раввина, американца по рождению, Рава Бигмана. Значит, вот такая вот книжка с короткими комментариями по недельным главам. Так вот, на главу Китаво он поднимает этот самый вопрос и говорит, что в душе есть потребность власти над другими. То есть быть выше других. Есть у каждого человека такая потребность. Вот. Он говорит, но если вчитываться в Тору, то условие для вот этого вот быть выше, условия возвышения над другими, он говорит, это идти путями Бога. Атнай амагдим ламацавшель эльянут аля гоем гу итхайвут брура шель ам Исраэль лалехат бедера хашем. То есть условия как бы перед положением о возвышении еврейского народа над другими народами является итхайвут брура, то есть как бы явное, очевидное обязательство еврейского народа идти путями Бога. И только после этого, значит, еврейский народ заслуживает статуса кеамзгу, народа ценного, драгоценного в глазах Бога. Дальше он говорит, а что значит идти путями Бога? Он говорит, и это нас отсылает к договору Бога с Авраамом. И Бог говорит, в Торе говорится так, слова Бога, то есть «Ки ядати лыма нашер и цаве эт бана вет бейто, ахарав, вешамру дерех Ашем, лаасот цдака умешпат. То есть сутью договора Бога с Авраамом и нами, как его потомками, это лаасот цдака умешпат. Как бы вести себя по милосердию, по справедливости. Справедливость и милосердие. И получается, то есть он говорит, что как бы путь возвышения, да, путь возвышения это асия цедек умешпат, уматан кавод лазулат. Значит, путь, который ведет к возвышению человека, это вершить справедливость и милосердие и давать уважение к каждому человеку, то есть проявлять уважение к другим. То есть, и дальше он говорит, «Мишемет яхэс эляхэр бапаним яфот, умэхабэт ото, гу шазахэ лешерера улэхукара». То есть тот, кто относится к другому с приветливым лицом и с уважением, он тот, кто заслуживает как бы возвышение шерера от сар, да? То есть как бы в современном иврите министр, да? И гукара, то есть и признание. И опять же он тут цитирует у нас Пиркей Авот, Эза Махубат, Амахабет Табриот. Кто уважаемый человек, тот, кто уважает других. И тут получается, что Рав Бигман строит очень красивую вещь. Он говорит, что Бог да нам обещает почет и уважение в глазах других народов, но чтобы это заслужить, надо работать над своими внутренними качествами, надо относиться с уважением, надо заслужить это уважение справедливостью, милосердием и уважением к другим. То есть тот, кто ведет себя, тот, кто уважает других, стремится к справедливости и к милосердию, он автоматически вызывает уважение к себе, и этим сбывается обещание Бога, но человек он не пользуется как бы славой и уважением в личных целях. У него нету желания получить от этого удовольствие. Нет желания унизить другого. То есть это не через унижение, а через уважение. И получается, здесь опять же, мы натыкаемся на такой парадокс. Да? Есть популярная, уйду от слова традиционная, она популярная в еврейском кругу модель, особенно в ультрарелигиозном кругу. что когда придет Машиах, как это все будет, как вы себе представляете. Очень просто, мы будем сидеть учить Тору, вот, а эти гоем будут нам прислушивать. Вот. Поэтому мы и ждем этого прихода Машиаха, чтобы нам ничто не мешало изучать Тору, и чтобы все нам прислуживали. Но если ты относишься с пренебрежением к этим гоям, значит, ты не заслуживаешь того уважения, которое будет, которое обещано еврейскому народу. Ты не можешь его заслужить. Тебе не магия, это уважение. Значит, то есть именно путем справедливости, милосердия и уважения, которые впитались уже в природу евреев, это вызывает уважение со стороны других. Но человек не может так быстро раз переключиться и начать как бы этим пользоваться, злоупотреблять этим, унижать других и так далее. Он уже выше этого. Опять же, если посмотреть на еврейскую историю последних нескольких тысячелетий и последнего столетия, то успех евреев индивидуальный во всех сферах, которые важны человечеству. Начиная от там, физики, химии, музыки и заканчивая преступным миром. Там легенды американских евреев, это мне говорит, я слышал это от человека, который раввин, который очень скромный, очень щепетильный по отношению к другим человеку. Он говорит, я вырос на образе Мейера Лански. То есть Мейер Лански, который там гангстер, который придумал патент, как возить водку во время алкоголь во время сухого закона, который крышевал там огромные там территории этих публичных домов и рэкет, и незаконный оборот денег. Лански, который не взял ни копейки, отправив своих, сам он платил деньги людям. Он отправил своих бойцов устроить погромы на двух собраниях фашистов американских. После этого в Америке собрания фашистов закончились. Просто потому, что боялись собираться. После тех двух случаев бойни, которые устроили боксеры Ланского. Который купил Кубу, но благодаря перевороту не удалось сделать Кубу островом мечты. Вот. Он купил Лас-Вегас. Кусок пустыни и сделал там, построил там Лас-Вегас. Умер без копейки, в принципе. Человек, который на свои деньги собирал оружие и отправлял сюда, чтобы оно прибыло сюда к войне за независимость в 1948 году. Совсем не такая легенда эпохи перестройки хозяин черкизовского рынка, тот, кто построил эту империю, там горский еврей. Вот. Тоже сейчас в бегах. Значит, но, по крайней мере, к евреям это вызывало, скажем так, страх и уважение по отношению вообще к евреям. Вот. Потому что неизвестно, как он может отреагировать на какие-то там антисемитские проявления. Там. Человек, который там ресторан «Прага» купил только потому, что там ему отмечали 16-летие, и вот какая-то вот ностальгическая память. Вот ему не нужен был этот ресторан, просто вот память о детстве. Вот. Это успех государства Израиль. Вот, буквально там новости последних там вот в Моцей-Шаббат открыл новости, прочел. Я не понимал, в чем суть того, что сейчас там министр иностранных дел полетел в срочном порядке посреди осенних праздников, там полетел в Москву. Вот, передают там, что вся Россия шумит, что там какая-то индийская газета значит, опубликовала, что Израиль делает там, разрабатывает этот свой противоракетный комплекс ХЭЦ-4, и он как раз будет сбивать самые современные российские ракеты в том числе. То есть делается это защитить себя от Ирана, но будет сбивать эти ракеты. Вот. И Россия сильно напряглась, потому что этот индусик, автор статьи, пишет, говорит, Израиль – это единственная страна, которая последовательно находит пути нейтрализации одной угрозы за другой. Поэтому эту она тоже мы верим, что она нейтрализует. А продажа оружия – это одно из немногого, что у России еще до осталось. Вот. И сверхсовременные, там какие-то большие сверхскоростные ракеты, если Израиль найдет способ их сбивать, вот, кто же будет покупать у них эти ракеты? То есть Россия вся кипит. Вот, Путин вызвал к себе Лапида. Значит, фактически весь вот этот вот успех нужен для одной простой вещи. То есть по Торе успех в обществе не является целью, а является лишь средством. И средством для того, чтобы задумались, если евреи успешны, и евреи читают Тору, ценят Тору, черпают в ней идеи, значит, народы постепенно пропитываются уважением к Торе. Но ни в коем случае отсутствие внешнего успеха у человека не является критерием оценки его заслуг перед Богом. И самый яркий пример тому Тора нам показывает на примере самого великого из пророков Моше Рабейну. Это была первая тема. Тора и успех. Вторая тема, которую сейчас надо, мне кажется, важным быстро проговорить. Значит, тайна Высокосного года. Год, который у нас сейчас наступает, 5782, это год Высокосный. Значит, два года перед этим, 80-й и 81-й, были не высокосными, а этот у нас высокосный. Значит, и я подойду с такой стороны. Я начну не с высокосного года, но я начну с темы вообще Дин Рош ха-Шана. Значит, суд в Рош ха-Шана, мы верим, что от нас что-то зависит. Вот. Что как бы, мы не только как по Франклу, например, что Бог ставит человека перед какими-то обстоятельствами, и насколько человек останется человеком в этих обстоятельствах, это и есть его человеческий подвиг. То есть тут как бы сверху вниз. Вот. Вопрос, а что снизу вверх? Есть ли какая-то от наших поступков меняется ли что-то на небесах? И мудрецы говорят, да, меняется. Вот посмотрите, даже простая вещь. Тора говорит нам, что Рош ха-Шана – это один день. Мудрецы в рамках там, проблем с календарем, со свидетелями, с информированием далеких общин закрыли, что Рош ха-Шана у нас два дня. Так у нас сейчас суд над всем живым происходит два дня. Первый день по Медат один, второй по Медат арахами. Первый по справедливости, второй по милосердию. Мы что-то делаем здесь, и это что-то как бы отражается, принимается на небесах. И точно так же там, да, Бог дает судьбу. Бог дает силы, Бог дает возможности, условия жизни. Насколько человек справляется или не справляется, получается, что его судьба каждый год в Рош ха-Шана корректируется. То есть, если он провалил пять предыдущих попыток, нечего ставить ему новые, более тяжелые. Если он справился с тем, с чем он справился, на него можно возложить что-то другое. Ему можно открыть какую-то другую дорогу. То есть Бог корректирует свой план на нас в соответствии с тем, что мы из себя представляем на текущий момент года. И Рамбан, Раби Моше бен Нахман, написавший и обширный комментарий на Тору каббалистический, и есть одна небольшая работа, которая вот в данном случае издана уже отдельной книжкой, называется «Шар ха-Гмуль». В этой работе «Шар ха-Гмуль» – врата воздаяния, так можно назвать. В этой работе Рамбан систематизирует все вопросы из устной Торы, из Каббалы, что как бы, что ему известно на тему причинно-следственных цепочек и тему как бы, божественной предопределенности, справедливости. По поводу Рош ха-Шана, например, он говорит так, он говорит, ну, говорит, а чего надо каждый год так слезно просить у Всевышнего, дай нам этот год к жизни, а не к смерти, если когда сказали мудрецы, что когда человек рождается, уже как бы записано изначально, сколько он проживет. Значит, если уже записано, сколько ты проживешь, зачем каждый год молиться? То есть, если еще не пора, так молись, не молись, останешься жив. Если уже пора, то тоже молись, не молись. Уже все, пора. Он говорит, знай, что это не буквальное понимание, что под словом «жизнь», то есть дай нам год к жизни, имеется в виду как бы какие-то радостные, хорошие события, которые махае оживляют человека, от которых хочется жить. Вот смертью называются какие-то неприятности, которые, от которых душа сжимается и от которых жить не хочется. А дальше, среди прочего, он затрагивает тему, которая называется «Сода ему». Значит, прочту, где он на это намекает. Он говорит, «Сод нимсар леаншея тора ва кабала, гу нирмас бадеврей работейну, ונחלל בעניין סוד העיבור, שהחכמים מוסרים אותו לתלמידיהם הראויים. Значит, тайна передана людям Торы и Каббалы, и намек на нее в словах мудрецов, сейчас скажу, о каких словах идет речь, и это включено в тему сода ибур. Значит, ибур на иврите, как бы высокосный год, называется шнат ибур, то есть как бы беременный год. То есть высокосный год – это год беременный. У него там еще один месяц в еврейском календаре. Что мудрецы передают его, передают эту тайну, да, только ученикам достойным. Значит, сейчас тоже. По-простому. Значит, у нас есть, что такое высокосный год? Высокосный год у нас со второго века, получается, где-то новой эры, мы перешли на постоянный календарь, который называется солнечно-лунный календарь, цикл Метона, 19-летний цикл, то есть количество, то есть есть календари как григорианские солнечные, есть как арабские лунные. То есть в григорианском солнечный год делится на количество месяцев, на 12. Вот, значит, соответственно, есть небольшая погрешность. В арабском календаре 12 лунных месяцев, вот тебе и год. Вот, у нас год по Солнцу, а месяц по Луне. И получается, что целое число равенства между равенство между целым количеством лет и месяцев достигается только в 19 лет. Соответственно, в рамках 19 лет есть 7 высокосных лет. Третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый годы высокосного цикла. То есть фактически высокосный год у нас максимум третий год. То есть первый, второй, третий высокосный, потом четвертый, пятый, шестой высокосный, потом седьмой и восьмой высокосный, девятый, десятый, одиннадцатый высокосный, 12, 13, 14 высокосные, 15, 16, 17 высокосные, 18, 19 высокосные. То есть есть в 19-летнем цикле два раза, когда высокосный год второй, и все остальное это высокосный год третий. Вот как, собственно говоря, у нас сейчас. У нас 5780, потом 81, и вот сейчас 82 высокосный. Значит, на высокосный год Каббала намекает, что смотри фразу, значит, в книге Дворим 14:28. Сейчас. Давайте. 14:28, вот, значит, в конце каждых трех лет должен ты выносить все десятины твоего урожая этого года и класть их в твоих поселениях. Тогда придет левит, у которого нет наследственного дела, с тобой чужеземец, сирота и удова в твое поселение, и будут есть и насытятся. И тогда благословит тебя Бог, Господь твой, во всем, что ты делаешь. Значит, прямой текст здесь говорит о заповеди, значит, о второй десятине, о первой десятине, о второй десятине, потому что тут и левит, и бедный, значит, и второй десятине Масар Шини, и Масар Они, десятина бедного. Значит, у человека скапливаются какие-то там... Человек должен что-то отдать. Так? Он пока откладывает, откладывает, откладывает. Появился случай, не появился случай. А потом ему говорят, все, вот дедлайн. Вот, это время, когда... Ты должен очиститься. С тебя это, если ты сам не отдашь, с тебя это снимут. И в этом плане есть на уровне Каббалы говорится, что вот Бог, он не возвращает человеку сразу все, что человек делает. Мы это прекрасно все знаем и прочувствовали все на себе. А Бог как бы тянет не сразу. Вот. Но потом приходит какой-то дедлайн. Вот. И тогда человеку возвращается то, что за эти пару лет накопилось. Значит, и на это как раз Рамбан намекает в Шарагмуль, и есть там другие рукописи, в которых он еще уточняет. Сейчас уточнение я отдельно скажу, но сначала общеизвестная еврейская традиция. Откройте любой молитвенник, не на Рош ха-Шана Йом-Кипур, не Махзор, Сидур. Любой Сидур. И посмотрите четвертое благословение Мусав на Рош ха-Ходеш. Значит, раз в месяц у нас Рош ха-Ходеш, так? Соответственно, на Рош ха-Ходеш есть дополнительные молитвы в виде Галеля и Мусафа. Так вот, в Мусаф на Рош ха-Ходеш там есть в скобочках добавляется еще одна фраза в Рош ха-Ходеше Високосного года. И фраза, которая добавляется, ни много ни мало, Вехапарат Пеша. И искупление умышленных грехов. То есть у нас есть понятие грех имеет три уровня. Есть хет, авон и пеша. Хет – это непредумышленный грех. По незнанию, по случайности. Там, есть авон – это когда человек знает, что это нельзя, но он вынужден. Он зажат обстоятельствами. И есть пеша, когда человек знает, что нельзя, у него есть возможность этого вообще не делать, он просто игнорирует, он грубо переступает черту. Грубо и умышленно. Так вот, непонятно, с какого перепуга, причем здесь хапарат пеша, искупление умышленного греха к Рош ха-Ходешу, и почему это именно Високосный год. Значит, правда, я посмотрел, пролистал несколько сидуров, которые у меня есть дома, в двух из них указано, что Високосный год, но не весь год, а только до месяца Нисан. В одном написано до Нисана, в другом написано до Адар-Бет. Значит, но фактически Каббала намекает на следующую вещь, что то, что человек делает, ответ с небес может затягиваться. Но Високосный год человеку уже точно это возвращается. То есть это затягивается, но ненадолго. Вот. Еще одна вещь с этим связана, еще одна цитата, которая нам тут нужна, это 31.10.13. Сейчас. Дворим 31 глава. Вот. Это как раз в нашей недельной главе то, что читалось в субботу в Ваилех. Вдруг посреди повествования Моше прерывается, затем дал им Моше следующие заповеди в конце каждых семи лет в установленное время, в праздник Суккот, после года прощения, когда весь Израиль приходит представить пред Богом твоим Господом на месте, которое он изберет, должен ты читать из этой Торы пред всем Израилем, чтобы они могли ее слышать. То есть в данном случае Пшат опять же говорит про заповедь Вайгель, заповедь, которая дана царю собрать народ в конце седьмого года. Я не дочитал. Там есть важное примечание. Сейчас. Вот. Собери весь народ, мужчин и женщин, детей и новообращенных, из твоих поселений и дай ему слышать ее, Тору, так научатся они бояться Бога, вашего Господа, бережно соблюдая все слова этой Торы, и услышат их дети, которые не знают, и научатся бояться Бога, вашего Господа, пока ты живешь на земле, которую переходишь через Иордан, чтобы ею овладеть. В принципе, пшат здесь в конце Высокосного года, в начале следующего, в конце седьмого года, царь, как бы в месяц Суккот, дальше там идет спор, в какой день месяца Суккот, в какой день праздника Суккот, там первый, во второй день, собирает весь народ в Иерусалиме, на горе, на храмовой горе, и зачитывает им Тору. И объявляет, соответственно, значит, о свободе. Но тут при этом подчеркивается, то есть вроде заповедь как бы позитивная. Собери весь народ, прочти перед ними Тору. Вот. И в ней дважды проговаривается, чтобы научились бояться. Что такого ты объявишь, чтобы научились бояться? Вот. И тут есть такой нюанс. Сейчас я вам просто покажу это. Значит, то, что я говорил про Рамбана, про то, что в рукописях, он говорит, что Васот Анискар Бапокет, Бапокет Авон Авот Альбаним. Скобка Гу Сода. Значит, тайна наказания детей за грех отцов, это и есть сода. Значит, приведу просто, и это как бы падает на высокосный год. Предыдущий, то есть один из высокосных лет, у меня вот просто эта вещь отмечена, она меня в свое время впечатлила. Значит, 2014 год и прошлая Шмита, получается, 7 лет назад, да? Значит, и был высокосный год. И 2014 год перед Рош ха-Шана или в Рош ха-Шана, в общем, бахнула большая, то есть это не стало трагедией, это была предотвращенная трагедия, нейтрализация туннелей из газа. Оказывается, что они несколько лет рыли туннели, они пошили форму, как у солдат Цагаля. Они подготовили, то есть Рош ха-Шана – это праздники, когда еврейские семьи стараются быть дома, соответственно, солдат, которые останутся в Канынуте, очень мало. Вот. На это время планировался мегатеракт. То есть случайным образом это все вскрылось. И тогда была соответствующая, там, в конце концов, была операция в Газе, да? Так вот, в операции в Газе средний возраст наших солдат, которые погибли во время этой операции, был 21 год. То есть вот, хотите, поднимите в интернете данные. Вот, как бы все оно крутилось вокруг 21 года. Значит, если 2014 минус 21, то это 1993. 1993 – это год подписания соглашения Осло. То есть, как в высокосный год круг замкнулся. Получается, те, ради кого, то есть, ради кого подписывали соглашение Осло. Для чего они подписывались? Для мирного неба над головой у детей. И получается, что те дети, которые родились в этот год, значит, вот они-то как раз и шли в Газу защищать еврейские дома. То есть, вот как грех отцов ложится на детей. Значит, год, который у нас наступает сейчас, и Шмита, и Высокосный, и у нас получается позапрошлый год, 5780, год трех карантинов и трех выборов, то есть третьи выборы были как раз между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, насколько я помню, это еще как бы согласно как бы, нашему летоисчислению, этот месяц Тишрей, он переходный, одновременно принадлежит и уходящему году, и наступающему. То есть это еще принадлежит и к 5780-му тоже. 5781 год, который у нас вот сейчас уходит в прошлое, год трех прививок. И, соответственно, смены правительства в Израиле. То есть в этом году, по крайней мере, надо быть готовыми, что Бог возвращает то, что задолжал нам за, как ответ за, за поведение в эти два года. Единственное, что могу сказать хорошее, по крайней мере, обнадеживающее, вот, что в части сидуров это говорится про до месяца Нисан. То есть это полгода. То есть это ближайшие полгода. Вот. Так что будет интересно понаблюдать за, за событиями в нашей жизни. И личной, и национальной. Вот, все. Вопрос, просьба, пожелание. Да, пожалуйста, Авраам.
Вы упомянули парковку, вот, и я подумал, вот, когда появилась концепция Бог Машир? Машир Бонисет, Машир Бондарит. Времена парковки еще не было этой концепции?
По крайней мере, в контексте парковки нигде это не фигурирует. В какой момент в Кабале появляется концепция Машех бен Йосеф, явно это где-то уже, может быть, это испанская Кабала. Значит, Испания Золотой век, там это уже фигурирует. Это уже Зогар. Да. По крайней мере, записано. Я не знаю, как думали, я не помню. Вот. Я знаю, когда оно записано. Вот. Значит, я не видел упоминаний раньше Зогар. А Зогар становится как бы общедоступным. Это Испания Золотой век. Да. Есть еще вопросы?
Да. Раби, можно?
Да, пожалуйста, Эдвард.
Добрый вечер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажи, вы можете еще раз, пожалуйста, вкратце проговорить вот по первой части вашего класса? То, что касается благословения евреев, которые успешны в различных областях, начиная от области Торы. И вот здесь не совсем понятно. мы все знаем, что евреи благословлены Всевышним в то время, когда они занимаются Торой и живут по законам Торы. А не совсем понятно, может быть, я не услышал, каким образом Тора рассматривает успех евреев, когда они занимаются не Торой, или когда они, не дай бог, занимаются чем-то, вот чем занимался мэр Ланский, весь свой успех, как бы финансовый, он построил на делах не кошерных.
Сложный вопрос. Коротко на него как ответить не знаю, но чтобы не повторяться, знаете, в Талмуде есть, когда обсуждается убийство Башогек и Бемезид, то есть убийство непреднамеренное, убийство умышленное, то как бы Талмуд замечает и говорит, а, собственно говоря, непредумышленный убийца, он-то, чего его наказывать? Он же не хотел убить. Вот. И ответ на это, что если Бог сделал его орудием этого акта, этого действия, значит, за ним что-то числится. Вот. И комментаторы уже эту идею разворачивают и говорят, что хорошо человеку быть даже непроизвольным исполнителем чего-то хорошего, посланником как бы Бога в чем-то хорошем, даже если человек об этом не задумывался. И нехорошо, если Бог делает его исполнителем чего-то нехорошего. Значит, в любом случае, успех в этом мире Бог посылает в соответствии со своим замыслом, и не всегда успех в этом мире может служить, значит, именно как бы символом, что это браха. То есть Ланский, мне трудно как бы оценивать эту личность, вот, но он отработал и свой негатив, то есть то, как его даже то, как к нему отнесся в конце его жизни, отнеслось государство Израиль, не дав ему гражданства. И то, что он лишился фактически всех денег. Ну, пусть не всех-всех, да, но основных средств, которые у него крутились. То есть, как бы, браха... Та браха, которая ему была дана была для того, чтобы, там, чтобы во время Куклукс-клана евреев начали бояться. Вот. В этом был божественный замысел.
Каково, Рабик, вы меня слышите?
Да.
Каково ваше мнение? Вот вы сами сказали, что сначала... Ланский — это не конкретный человек, Ланский — это как раз, как сказать, олицетворение, что ли. Какова ваша позиция с точки зрения... Сначала у него брали оружие на защиту Израиля, а потом ему отказали в израильском гражданстве. Так все-таки можно, ваша точка зрения, можно у людей, которые зарабатывают деньги не кошерным путем, брать деньги на благотворительность, или этого делать нельзя?
Значит, слава Богу, я не являюсь галахическим авторитетом, вот, и умышленно этого избегаю. Поэтому это вопрос очень-очень индивидуальный. Вот. Знаете, пока вы говорили, я вспомнил про Чарли Чаплина. Вот. человек, который достиг успеха и вплоть до того, что у него была там даже своя киностудия, вот, в результате из-за своих брачных перипетий остался без ничего и ничего и не передал своим там детям и так далее. Вот. Успех или не успех? Вот. Но то, что мы смотрим его фильмы и до сих пор уже в совсем в другую эпоху от этих черно-белых фильмов получаем удовольствие, это успех. То, что они в нас что-то очищают, это безусловный успех. Семейно, да, как бы семейно не очень там сложилось. По поводу денег такого, как Лански, я помню замечательную историю про замечательного раввина, действительно замечательного хабадника. Я немногих хабадников так уважаю, как рава Шая Гисера. Значит, Шая приехал в Одессу как шлех Хабада, не имея за душой ничего. Вот. Он поехал с чистой идеей, что он шлех Хабада восстанавливает там еврейскую жизнь. Вот. И его вытеснили потом, когда туда приехали с большими деньгами посланники. Вот. Но на тот период, когда он искренне бегал и это пытался возродить, он бегал по местным бандитам, которые в основном были еврейского происхождения, и говорил: мне надо поменять паркет в синагоге, дай денег. Вот. Мне надо посмотреть, какая треснувшая бима. Дай денег починить это. Вот. И был один случай, когда он там к одному такому авторитету подошел, тот ему сказал: Шая, ты классный мужик, с тобой с удовольствием выпью, денег на синагогу не дам. Вот. А на следующий день того конкурирующая фирма пристрелила. Вот. Там расстреляла прямо возле машины. И после этого проснулась еврейская душа евреев Одессы. Вот. Потому что сказали: это была его последняя возможность. То есть человек дошел до грани своими преступлениями, ему была дана возможность своим добрым делом вот, заработать себе еще чуть-чуть жизни. Вот. А он отказался. Вот. И тогда, слава Богу, на синагогу пошли средства, нужные для ее реставрации. Вот. То есть в любом случае мы верим, и это показывает история царя Давида, например, что что Бог не закрывает плохим хорошее или хорошим плохое, а человеку возвращается и то, и то. Но иногда человеку дается возможность сделать хорошее, протягивается рука свыше. Вот. Подарок такой. Используешь, не используешь. Вот.
То есть это пример жизни, в принципе, огромного количества людей, где ты где тебя ведут хорошие намерения, Всевышний тебе в помощь, и где тебя ведут нехорошие намерения, Всевышний будет тебе в препятствии.
Да. В любом случае, как бы то, что человек дает как бы от чистого сердца в нужные руки, действительно нуждающимся, это ему засчитывается на небесах. И не было случая, чтобы не засчиталось.
Спасибо большое.
Рафаэль, можно
Да, Бакаута.
Во-первых, Ишар Коах. Обе части сегодняшнего урока совершенно замечательны, каждый по-своему. Два момента, как вы полагаете, они были бы уместны. Первый относительно успеха Моше. Значит, слушая вас, я припомнил две ситуации в Торе про Моше. Первое, когда он вымолил прощение у народа, у Всевышнего для еврейского народа и спустился с уже с вытесанными им каменными скрижалями, то лицо его светилось. И народ почувствовал, каков уровень их руководителя.
И разбежался.
В этом случае он же не думал об этом результате. Он же не специально там костюм применял, правда? А он совсем не о себе думал. Там же совершенно, конечно, потрясающие вещи о его величии. Ему же было предложено, то я уничтожу этот народ, а из тебя сделаю более великий. А он выбрал просить за этот народ. И получил. Вот это. Второй, мне кажется, тоже как на ваш взгляд. Второй, это даже Аарон, его похороны описаны так, как описано, как вы приводили сегодня. А вот похороны Моше, они по-другому. Там сам Всевышний его, значит, его перевел из одного статуса в другой. А ведь перед этим традиция говорит, что он показал ему суть всей истории. На не только всю землю, но суть всей истории. То есть на самом деле Моше как бы в этом преуспел. В защите народа преуспел, и в защите, да, и в том, как он перешел. Его переход, конечно, вот удивительный. История – это единственный, по-моему. Это одно. Второе, относительно, вы сказали о договоре Бога с Авраамом, и вы привели вот такой пасук, ласот цдака умишпа. Мне вспомнилось, что когда мы одеваем тфилин, то молимся в тфилин. И там перечисляется четыре качества. Там цедек умишпат, хесед варахамим. То есть, ну, как бы цедек – это где-то тяготеет справедливости, а вот милосердие, может быть, все-таки рахамим четвертым. То есть как бы четыре измерения. Вот как вы прокомментируете каждый из этих четырех оттенков состояние еврея, когда он исполняет этот договор с Авраамом, с праотцем своим. Вот. И еще одно относительно этого договора мне показалось, что смысл этого договора еще в том, что Авраам, он как бы повернул историю человечества в противоположную сторону, в сторону падений, которые были отмечены допотопным человечеством и потом послепотопным построением Вавилонской башни, а с Авраама начал переход. И, может быть, можно сутью этого договора сказать, что с Авраама начинается процесс чува человечества через еврейский народ. Вот такие аспекты, как вы посмотрите?
Значит, первое про Моше, успех адвоката еврейского народа, да, хорошо, с этим могу согласиться. Значит, было ли это оценено народом, да, было. Значит, подведение итогов жизни Моше написано, что оплакивал Аарона Коль Байт Исраэль, весь дом Израиля, а про Моше, Моше оплакивал коль бне Израиль, все, значит, все сыны Израиля. И мудрецы говорят, что сыны, это речь идет о мужчинах, а байт – это мужчина и женщина. То есть Аарон был более все-таки популярен в народе, по крайней мере в том поколении, чем Моше. Значит, цедек умишпат хесед верахамим, тут все-таки прослеживается определенная дихотомия, то есть тут есть как бы два аспекта справедливости, цедек умишпат, и два аспекта милосердия, хесед верахамим. Значит, в чем различие этих понятий, я сходу не отвечу. Мне когда-то попадался такой материал, но я бы посмотрел прежде всего в комментаторах. Обычно Рамбан любит такие вещи, и Ибн Эзра в своем комментарии тоже часто обыгрывает именно словесные формы. Вот. Последняя вещь, что от Авраама пошло понятие тшувы. Еще раз напомните, на что вы опираетесь.
Я опираюсь на того, что было сказано после Акейда. После этого, значит, за то, что ты послушал голоса моего.
Почему именно тшувы?
Адаму было сказано за то, что ты не послушал голоса моего. Значит, вот это некий от Адама ведь началось, от этого эпизода началось падение человечества. И мы сегодня до сих пор как бы... Но надежда на Авраама и его потомков, на нас, в том, что мы послушаем такие... Отодвинем все. Ну, окей, да, все отодвинуто. Самое ценное было отодвинуто ради того, чтобы все-таки исполнить волю Всевышнего. Значит, вот тогда пренебрежение воли Всевышнего, а тут, наоборот, постановка ее на первое место, на главное.
Так, понял. Значит, наводим порядок. Две части ответа на этот вопрос. Первая часть, классический, это Мидраш Раба, диалог Каина с Адамом, где Каин говорит, что вот он покаялся, и Бог ему частично списал как бы долг. И Адам говорит: ой, как бы великая вещь тшува, если бы я знал, я бы сделал тшуву там в саду. Значит, вторая часть здесь ответа. Акида все-таки это то, что Авраам сделал, то, что Бог от него хотел. И есть разница чисто юридическая. Есть у нас заповеди Асе, повелительные, есть заповеди Лотаса, заповеди запретительные. Значит, грехом у нас является нарушение запретительной заповеди. Исполнение, неисполнение повелительной заповеди, в принципе, это не грех. Это просто человек не приобрел, не использовал возможность. Но это не грех, это не нарушение.
Простите, но почему на это делали жертву Ола, всесожжение?
За неиспользованную возможность.
Да. Но все-таки, тем не менее...
Значит, так вот в этом плане как раз ваш вопрос как рояль в кустах, чтобы подвести к Йом-Кипуру, который у нас на этой неделе. Значит, есть разница между ведуем который мы читаем в Йом-Кипур, Аль-Хет Шахатану Лефанеха, там в этом и в этом. Аль-Хет Шахатану Лефанеха в этом и в этом. То есть формулировка, ведуя стандартная, за грех, которым мы согрешили пред тобой, в этом и этом. Так? Значит, и теперь посмотрите, две недели назад мы в Торе читали заповедь Бикурим, глава Китаво. Значит, когда ты придешь в храм, то есть ты соберешь первые плоды урожая, принесешь их корзинку эту священнику, дашь эту корзинку, и ты скажешь там следующие вещи. А дальше заповедь удаления того, что десятин из своего участка. И тоже, и вот там проговаривается ведуй. Вот ты вынес это за свой порог, и ты проговоришь: Господи, я сделал все, как ты от меня хотел. Все, что ты от меня хотел. Вот, пожалуйста, значит, дай добро. Так вот, ведуй, посмотрите, там потрясающая формулировка. Если хотите, сейчас китово. Чтобы не цитировать по памяти, корзину так. Так. Когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третьем году, в году десятины, и дашь левиту, пришельцу, сироте, вдове, и они будут есть во вратах твоих и насытятся, то скажешь пред Богом: я устранил посвященное из дома, также передал левиту, пришельцу, сироте, вдове, во всем по велению твоего, как ты повелел мне. Не приступал я заповедей твоих и не забывал. То есть я сделал, как ты мне повелел. То есть повелел повеление, то есть повелительные заповеди. Не приступал, то есть не нарушил запретительных и не забывал. Не забывал уже касается как бы и того, и того. То есть ведуй, который по Торе, получается, он не только касается группы грехов. Ведуй касается вообще позитива. Я сделал это, я сделал это. То есть здесь проговаривается и прежде всего позитив. Я исповедуюсь то, что этот год я старался. Значит, это тоже исповедь. А не только то, что я нарушил.
Угу. Да.
Вот. То. Да. И Йешер Коах, и всем это хорошего.
Мне только можно маленький вопрос спросить.
Да, пожалуйста.
Женщины читают ведой.
В Йом-Кипур, конечно. Да.
Читают все, да? Да, и женщины.
Да, все читают, конечно.
Спасибо большое. Угу. Просто слышала, что мужчины.
Значит, речь идет о обычном тахануне, который в будние дни. От этого женщина, да, освобождена. На Йом-Кипур, да, читают.
Спасибо большое. Спасибо за лекцию. Потрясающе интересно. Очень интересно.
Спасибо. Спасибо. Вот, чтобы...
Спасибо, Рафаэль. Спасибо большое. На
Йом-Кипур и хороший спасибо. Год был.
Спасибо.
Шанатова. Будет капорот утром по зуму в РФ Йом-Кипур.
Ссылку пришлю. Господь, непонятно. Да.
Да, с объяснениями совсем.